по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья дорогие. 17 число сегодня, 17 октября, 9 часов по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Подошли мы к с вами серьезным вопросом. И вот чем ближе мы к этим вопросам подходим, я бы сказал, вот что 6, 7, 8 главы послания к римлянам — это, собственно, самые серьезные главы как раз для христианской жизни, для жизни христианина. Кстати, вот некоторые из вас, я думаю, уже отреагировали на наш заголовок «Христианская жизнь невозможна». Вот я скажу об этом несколько позже, но пока вернусь к тому, с чего начал. Чем больше мы подходим к этим вопросам, тем больше от вас комментариев, тем больше от вас писем. Это очень хорошо. Пишите, пожалуйста, даже в том случае, если мы на какие-то комментарии отвечать не успеваем. Почему? Ну, потому что на следующей неделе, в понедельник и во вторник, у нас будут такие встречи с вами, когда мы завершим, закончим ответ на те комментарии, на которые не успели ответить. Поэтому, если что-то у нас будет накапливаться, уже накапливается у нас со вчерашнего дня, между прочим, и с вчерашнего кое-что неотвеченное, то вот, собственно, туда на понедельник и на вторник оно у нас пойдет. Вот, пишите нам через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях, ВКонтакте, Facebook и через те группы, в которых вы смотрите нашу трансляцию. Ну и основная группа — это, конечно же, группа по страницам Библии. Я сегодня слушал одного блогера, или смотрел одного видеоблогера, там смотреть не на что, там слушать надо у этого конкретного человека. Так вот, он рассказал историю, которая, ну, как нельзя лучше подходит как раз в тему того, о чем мы с вами говорим. Мы с вами говорим о выборе. О выборе в нашей христианской жизни. Выборе, который дает Бог. И вот выбор — это одно из ключевых слов 6-7 главы. В 8 главе появляется еще одно, даже более ключевое, более важное понятие. Это понятие Святого Духа и действие Святого Духа. Так вот, о выборе. Этот видеоблогер рассказывает историю. Он рассказывает ее от первого лица, я ее просто перескажу. Он говорит так. Вот подходит ко мне как-то один молодой человек и говорит: «Слушайте, что делать? От нас, я, говорит, работаю в официальном государственном учреждении, работаю в одном банке, и от нас требуют на ближайших выборах голосовать определенным образом. И потом отчитаться, как проголосовали. Если проголосуют неопределенным образом, будут проблемы». Он говорит, я ему попытался дать такой быстрый ответ, заученный, типа, ну и что ты, в общем-то, ты знаешь, как ты хочешь голосовать, а в кабинке все равно ты один, там тебя никто не увидит, она пишет то, что от тебя требует написать. Он говорит, и он меня прервал и отвечает: нет, я так не хочу, я так не могу. Вот это мой принципиальный вопрос, я врать не буду. И тогда этот блогер посоветовал молодому человеку: ну, тогда уходи с работы. Да, если ты не можешь, то уходи с работы. Вот все, решай вопрос таким образом. Проходит некоторое время, и этот блогер снова встречает того молодого человека на пробежке и говорит: помните, молодой человек говорит, помните меня? Вот я ушел с работы и пришел на другую работу, в другой банк. И там и больше, и лучше, и по деньгам лучше, и удобнее. И прошел собеседование, и меня сразу взяли. Я удивился, говорю, а вот вы же знаете, вот почему я ушел с предыдущей работы. На что мне ответили так: вот именно поэтому вас сюда и взяли. Нам нужны принципиальные люди. В данном случае, может быть, даже не важна именно сама позиция, важно, что человек выражает эту позицию, что он готов делать выбор. Вот 6 и 7 главы послания к римлянам — это про выбор. Кстати, к середине 7 главы, и особенно к концу 7 главы послания к римлянам, мы поймем, что без Бога этот выбор мы сделать не можем. К этому мы еще подойдем несколько позже. И тут сообщение, которое тут получили мы от нашей слушательницы, я не буду его читать, оно такое достаточно длинное, я его просто перефразирую. Она спрашивает вот о чем. Говорит, ну, как же так получается, если даже в Эдемском саду Адам и Ева, и опять это слово, опять это понятие, не смогли правильно сделать выбор, они выбрали неправедность, да, они выбрали грех, то что-то с человеческой природой было не то уже там, в Эдемском саду. Вот как так Адам и Ева, в принципе, могли сделать такой выбор? Они были праведны, они находились перед праведным Богом, все у них нормально, у них лучше, более чем нормально на самом деле, да? И вот они делают такой выбор. Что происходит с человеческой природой? Значит, друзья, вот если мы с вами это поймем, Я, кстати, могу сказать, что до конца мы это не поймем. Мы где-то можем к этому подойти, но до конца, я думаю, на все эти вопросы мы ответим только в вечности, только в небесах. Но настолько, насколько Бог в своем Писании, в своем Слове нам это открывает, если мы это поймем, нам будет намного проще понять все остальное. Смотрите, какая штука. Ведь первым сделал выбор даже не человек. Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна и пуста. И вот где-то в какой-то момент, мы не можем сказать, в какой, разные комментаторы Библии говорят по-разному, в какой момент это произошло, произошел мятеж, война в небесах, то, о чем говорит пророк Исаия в частности, и Люцифер, буквально несущий свет, один из ангелов Божьих, самый прекрасный ангел из созданных Богом, восстал против Бога и повел за собой большую часть ангелов. Собственно, он и становится сатаной, и эти ангелы становятся его демонами. Вот первый вопрос. Вот почему он восстал? Да, с человеком, тут уже дальше, это все, эта история была потом. А ангелы, знающие Бога, ангелы, служащие Богу, и вдруг начинается это отступление. Почему он восстал? Второй вопрос. В райском саду, в Эдемском саду находится дерево познания добра и зла. Почему оно там находится? Да, вот в принципе, если бы этого дерева там не было, так и откушать этот плод было бы неоткуда. Ну и третий вопрос. А что делает змей в Эдемском саду? Третья глава книги «Бытия». Мы об этом уже говорили, но это было давно. Мы читали с вами книгу «Бытия» в апреле уже прошлого 2017 года. Я напомню, что эти старые наши передачи вы можете также послушать на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Нужно просто будет отмотать до 2017 года, и вы услышите передачи по книге «Бытие». Я повторю ответ на этот вопрос очень коротко, потому что он в данном случае в связи с 7-8 главами послания к римлянам для нас будет чрезвычайно важен. Одна из составляющих Божьего образа и подобия, по которому создан человек, это свобода выбора. Вот несвободный человек, человек, которого заставляют, человек, которого нету альтернативы, он никак не может уподобляться Богу. Подумайте, пожалуйста, об этом. Представьте себе, что у вас есть человек, которого вы очень любите, он вас терпеть не может, он вас не любит. И, в принципе, по свободе он бы ушел, он бы давно от вас ушел. Но вы каким-то образом его держите, вы можете его удержать, у вас есть что-то такое, что ему надо, он не может от вас убежать. Представили? Дико, правда? Представьте себе даже так. Любимое животное, послушайте внимательно, любимое животное, ну, кошку, например, которую вы вывозите на дачу, чтобы она там вот наслаждалась природой, но вы слышали, что кошки на даче у людей убегают. И вы перебиваете этому животному, этой кошке, ноги, чтобы она не убежала, и вывозите ее на дачу, чтобы она наслаждалась природой. Представили? Можете себе такое представить? Я думаю, что этот пример и на эмоциональном, да и на рациональном уровне тоже показывает, что любовь без свободы невозможна. Божье подобие без свободы невозможно. Понимаете, сатана, одна из таких вот задач, одно из качеств сатаны, как раз сатана хочет сделать себе рабов. Сатана лишает свободы. Вот ты будь только моим, и все. И никому больше я тебя не отдам. И никуда ты больше от меня никогда в жизни не уйдешь. Сатана порабощает. Он всегда порабощал. Теперь смотрите, а Бог же дает свободу. Дает свободу, в которой, когда мы выбираем, мы этот выбор делаем осознанно. Теперь смотрите, еще такая вещь. Человек не выбрал праведность, да? Давайте подумаем об этом, о самом этом слове «праведность», и о его синониме «святость». «Святой» значит «отделенный». Буквально, это буквальное значение слова. «Святой» значит «отделенный». «Отделенный» для какой-то цели. Это вопрос. «Отделенный» от чего? Да, «святой» — это уже в принципе по умолчанию «отделенный» от чего-то. Если отделяться не от чего, то и «святость» не имеет никакого смысла. К чему я сейчас об этом говорю? Да к тому, что 6 и 7 глава говорят о жизни христианина. Пока Христос не искупил нас, у нас выбора уже не было. Мы стали рабами, как только мы с вами родились, потому что это рабство мы унаследовали от Адама и Евы. Мы были рабами. Но в какой-то момент Божья благодать начала в нашем сердце действовать. Бог привел нас к себе. жертва Иисуса Христа стала иметь значение для нас. Он умер за весь мир, но жертва его вменяется, или жертва его имеет значение только для тех, кто отвечает на его призыв, приходит к нему. Так вот, в какой-то момент жертва его стала иметь значение для нас. И вот тогда мы с вами встали перед важнейшим, серьезнейшим вопросом выбора. А что делать? Как жить? Это уже даже не состояние Адама и Евы. Адам и Ева не знали, что будет в будущем. Они знали настолько, насколько Бог открыл. Вот, ну, например, 3 глава, 15-16 стихи книги «Бытие». Ну и дальше, да, вот, собственно, в 3 главе. Вот, мы знаем гораздо больше о том, что было и в прошлом. Мы знаем пророчество о том, что будет в будущем. Но опять-таки мы знаем не все. Если бы Бог в свое время пресек все это, ну, например, дерево познания добра и зла, в Эдемском саду просто не было бы. Мы превратились бы в кукол. Никакого разговора о любви быть не могло. Кстати, по поводу дерева или древа познания добра и зла. Вот ведь какая вещь. Знали ли Адам и Ева зло до того, как вкусили от этого дерева? Нет, конечно. Они захотели знания. А помните, древо, значит, вот красиво они решили, потому что дает знание. Теперь посмотрите, пожалуйста, да, 3 глава книги «Бытие». Теперь посмотрите вот сюда. Они уже знали Бога. Какое знание они хотели получить? Они могли и не понимать, да, этого. Но вот произошло реально вот что. Добро они уже знали. Дерево привлекательно, красиво, потому что дает знание. Но это было знание зла. Люди вкусили для того, чтобы познать зло. И это познание зла отразилось на их жизни. Современный пример. Пожалуйста, человек, который говорит, да, я понимаю, что брак, который я заключаю, может быть, не лучшим вариантом, но, по крайней мере, понять, что такое брак, пройти через это. И брак получается сокрушительно плохой, разваливающийся. Человек познал зло в браке. Что с ним происходит? Он меняется. Да, вот его природа меняется, его мироощущение меняется, его понимание мира меняется. И тогда он возносит молитву Господу и говорит, Господи, я уже знаю, что это такое. Я знаю, что это такое зло, но я больше так не хочу. Освободи меня от этого. И вот это отчасти то, что происходит с нами с вами сегодня. Теперь к христианской жизни. Мы подходим к тому библейскому фрагменту, который мы с вами сегодня читаем. Фраза, которую говорит человек, пастор, которого я очень-очень уважаю, фраза, которая многих на самом деле заставляет сначала прийти в легкий шок, звучит так. Жить по-христиански несложно. Жить по-христиански невозможно. Есть только один, кто прожил христианскую жизнь, и имя его Иисус Христос, Мессия. Есть только один, кто может прожить христианскую жизнь снова в вас и через вас. И вот о чем речь. Мы будем с вами об этом говорить в ближайшие наши беседы. Вот сегодня и завтра. Знаете, это такой синдром молодых христиан. Синдром новообращенного. Когда человек говорит, я все могу. Знаете, есть такие песни, которые распевают молодые христиане, Не очень понимаю, что они значат. С тобой что-то такое, все могу. Как, вот такого вот уровня, вот такой вот скорости, там ты даешь силы мне. Если они понимают при этом, что история это с тобой все могу, да, ты даешь силы мне, тогда все нормально. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот в укрепляющем меня Иисусе Христе. Тогда все нормально. Но многие как-то вот этого не слышат. Они просто решают, я все могу. И человек бросается в эту христианскую жизнь, решая, что вот она для меня достижима. Иногда в результате этого получаются трагедии. Расскажу еще один случай, один эпизод. Потом мы с вами помолимся, будем читать Писание. И в конце еще почитаем ваши комментарии также. Поэтому пишите, пожалуйста. И завтра тоже будем читать. История вот какая. Понимаете, христианскую жизнь, ее же не сыграешь. Вот никак не сыграешь. А молодой человек говорит, что мне делать? Мы с моей подругой ждем ребенка. Вот, но мы не в браке. Она верующая, в церкви, все. Кто-то ему посоветовал, женись, и веди себя, как будто ты ее любишь. Вот потом это как будто перейдет в реальность. Заботься о ней, помогай ей, поддерживай ее, как будто ты ее любишь. И, ну, это, знаете, по русской поговорке, пословица, стерпится, слюбится. Через 5 лет этот человек от нее ушел. И в беседе с пастором говорит, я пробовал, и я не могу. Христианскую жизнь не разыграешь. Откуда же она получается, как она устроена, об этом будем говорить сегодня. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя и славим Тебя. Мы просим Тебя, Боже, благослови нас сегодня, веди нас, направляй нас, учи нас, как только Ты это можешь сделать. Да будет Тебе честь и слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 376-й выпуск у нас. И мы с вами в 7 главе послания к римлянам. Помните, как мы озаглавили эту часть Писания, когда давали общий план? Помните, у нас было потенциальное освящение? Это возможность освящения, которое мы имеем через Иисуса Христа. У нас было позиционное освящение. Это то, какие мы стали, поскольку мы заняли новую позицию, новое положение. Мы сораспяты Христу, мы воскресли вместе с Ним. Мы прошли через это крещение и позиционно признаны Богом святыми. Помните, мы с вами говорили также о практическом освящении. Это вопрос, который встает перед каждым из нас. Это вопрос о том, каким образом нам жить по-новому. И мы понимаем, что только Бог может прожить эту новую жизнь в нас. Один проповедник, которого я очень уважаю, любит говорить слова, которые многие не понимают. Иногда его даже обвиняют за это в ереси. Но обвиняют те, кто не услышал смысл этих слов. Христианская жизнь – это совсем не сложно. Христианская жизнь – это просто невозможно. Никто никогда не прожил христианскую жизнь, кроме одного Иисуса Христа. Никто никогда не может прожить христианскую жизнь, кроме Иисуса Христа, который живет в нас и через нас. Вот когда начинаются эти разговоры о том, что «я христианин, я буду жить по-новому», а все недавно уверовавшие проходят через эту стадию эйфории. Вот они совершенно уверены, что старое все прошло, и теперь все новое, и это реально в нашей жизни в полной мере. Уже сейчас они говорят, вот я напрягу все свои силы, самые благочестивые при этом говорят, и Бог мне еще поможет, я буду жить по-христиански. В результате из этого ничего не получается. В 7 главе перед нами две темы. В первых 14 стихах оковы, в которых живет душа даже человека, который уже пришел к Господу. И дальше, до конца главы, это борение или борьба, внутренняя битва, в которой также живет душа спасенного человека, пока не перейдет на некую новую стадию, пока не перейдет к осознанию некой новой реальности, которая, собственно, и будет озвучена в 7 главе, в самом конце 7 главы послания к римлянам. Кстати, многие из вас, конечно, уже заметили, что идем мы сейчас по посланию к римлянам медленнее, чем обычно. И вот на эту главу, на 7 главу, нам понадобится не одна, а две передачи. Один из комментаторов Священного Писания, известный человек, которому многие другие авторы присылали свои книги на рецензию, на отзыв, говорил так. «Всякий раз, когда я получаю новый комментарий на послание к римлянам, я прежде всего открываю именно 7 главу. И Я смотрю, что там по этому поводу сказано. Если седьмая глава разобрана пристально, если седьмая глава разобрана честно, то есть смысл читать и все остальное. С другой стороны, Павла иногда упрекают в отсутствии логики. Вот читают, например, начало седьмой главы, и мы с вами это еще увидим, и говорят, у Павла такой сбой логика дала. Но упрекать его в этом можно только в том случае, если ты в принципе не понимаешь, о чем он говорит. То есть не понимаешь, тогда да, конечно, будешь упрекать. Еще одна тенденция, и я лично с этим столкнулся, я слышал, что это бывает, но вот до недавнего времени я не видел, как это бывает. А тут вот увидел. Некоторые проповедники предпочитают в принципе пропускать седьмую главу послания к римлянам. Я об этом слышал, но вот тут в церкви попал недавно на цикл проповедей по посланию к римлянам, и вот после шестой главы сразу шла восьмая. О седьмой главе было сказано буквально пара слов. Я подошел потом к проповеднику и сказал, ну как же это вы так? Он говорит, ну, седьмая глава для нас не настолько важна. Нет, друзья мои. Дальше, следующая, восьмая глава, не имеет смысла, не имеет значения без седьмой. И вот, когда мы с вами читаем седьмую главу, мы узнаем себя на определенном этапе нашей жизни. Человек, который проходит через борьбу, человек, который не понимает, что с ним происходит, куда и зачем, и почему его кидает, такой человек хватается за самые разные соломинки, которые он считает спасительным кругом. Одной из таких соломинок оказывается закон. Да, тот самый Моисеев закон, или, ну, в принципе, жизнь по закону, по некоему своду правил. Так вот, эта соломинка удержать не может. Помните старую песню Аллы Пугачевой? Она пела «Держи меня, соломинка, держи», когда вокруг шторма 12 баллов. Соломинка удержать не может. Более того, если человек хватается за соломинку, называемую закон, то он достаточно быстро попадает в болото, и это болото его затягивает. Такая болотистость, такая неопределенность есть в жизни многих современных христиан. Вроде я и верующий, но, с другой стороны, моя вера описывается какими-то внешними правилами, которые я на самом деле не слишком-то и исполняю. Но если я их не исполняю, я стараюсь, по крайней мере, не исполнять так, чтобы это неисполнение не было особо заметным. Болотистая фраза, болотистая формулировка, болотистая позиция, которая, к сожалению, в жизни зачастую бывает. Итак, седьмая глава – это глава о бессильном освящении. То есть о том, как не надо освящаться. Это принцип «не делай так». Закон Моисея. Именно к нему многие христиане обращаются и сегодня, чтобы найти жизнь. Но штука в том, что жизни в нем нет. Жизни в нем не найдете. Закон без Бога, без Божьего действия, не указывает на жизнь. Он указывает только на смерть. Точно так же, как Уголовный кодекс указывает на заключение. В тех странах, где есть смертная казнь, он также указывает на смерть. А вот жизнь где-то в другом месте. Ну, давайте начнем читать седьмую главу с первого стиха. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Вот это выражение «разве вы не знаете» или «неужели не знаете» можно перевести еще и по-другому. Почему же вы такие непросвещенные? Почему же вы такие серые? Я ведь пишу к тем, кто знает закон. Ну, по крайней мере, среди римских христиан евреи ведь тоже были. И эти люди могли бы подтвердить, и, я думаю, подтвердили, то, о чем говорит апостол Павел. Ведь вы должны знать, что закон имеет власть над человеком, только пока человек жив. Но эти люди действительно оказались незнающими. А Петр, апостол Петр, в день Пятидесятницы, обращаясь к израильтянам, говорит им о том, что они не могли исполнить закон. При жизни, даже при жизни, они не могли исполнить закон. То есть, да, после смерти человек от этого закона освобождается, но и при жизни он не может его исполнить так же. Апостол Павел использует в начале 7 главы замечательную иллюстрацию, чтобы показать наши изменившиеся отношения с законом Моисеевым. К сожалению, иногда мы читаем Библию и пытаемся найти в ней то, что нам хочется. В частности, один из самых частых вопросов в церкви – это вопрос о разводе и втором браке. Вот и читая 7 главу послания к римлянам, мы пытаемся найти в ней учение о разводе и втором браке. Но Павел использует это лишь как иллюстрацию. Он не говорит римлянам: слушайте, тут мы по богословию беседовали, а давайте теперь о разводе и втором браке поговорим. Апостол Павел приводит это скорее как иллюстрацию для той основной темы, которую он, собственно, и развивает. Говорит он прежде всего о законе и об изменившейся роли закона в жизни человека. 7 глава, 2 стих. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Это очевидно, это понятно. Если муж умер, то она к этому мужу уже не привязана. Так что же, получается, что развод недопустим? Смотрите, 3 стих. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа». Да, конечно, можно использовать этот стих, этот фрагмент и для того, чтобы обосновать то, что женщина свободна после смерти мужа. Однако Павел не пытается это доказать. Павел принимает это как само собой разумеющееся. Для него это аксиома. И если бы мы его спросили и попросили бы у него уточнить, я думаю, он бы сказал: ребята, я тут вообще не о муже и не о жене. Я о законе. Мы умерли для греха. Мы умерли для нашей старой жизни. С законом нет никаких проблем, мы к этому еще подойдем с вами. Но вот поскольку мы умерли во Христе и воскресли для новой жизни, вот по этой причине закон теперь для нас не актуален. Не пытайтесь вывести из начала 7 главы послания к римлянам правила о замужестве, разводе, о втором браке. Есть еще один очень важный момент. Раз уж зашла речь о законе, я все-таки об этом скажу. Что должно было произойти по закону, если человек неверен в браке? Давайте прочитаем по этому поводу из закона. Я думаю, что вы помните. А если не помните, то напомню. И, кстати, в нашем архиве вы можете найти записи предыдущих передач, в частности, нашей беседы по книге Второзакония. И вот в книге Второзакония, 22 глава, 22 стих, как раз об этом написано. «Если найден будет кто, лежащий с женою замужнюю, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. И так истреби зло от Израиля». Итак, оба человека в случае неверности должны быть побиты камнями. Так по закону. По закону неверного мужчину побьют камнями до смерти, так же, как и женщину. Кстати говоря, иногда говорят о том, что, ну, о чем идет речь, о каком освобождении. Да очень просто. Если имеется неверность. Представьте себе, пара, значит, один из супругов неверный, побивают камнями и его, и ту женщину, с которой он совершил прелюбодеяние. Что происходит с его женой? Правильно, его жена остается свободной. Вот так работал закон. Произошло расторжение брака из-за неверности. Если закон соблюдается, если закон соблюдается так, как оно было написано, то неверный супруг просто уже не продолжает жить. Он побит камнями. И вот по этой причине его жена свободна. Или, если жена была неверной, ее побили камнями. По этой причине муж свободен. Попытки применить этот закон без осмысления, не вдумчиво, да, просто взять и перенести на современность, эти попытки наталкиваются на очень серьезную проблему. Сегодня мы камнями никого не побиваем. Поэтому и устроено все у нас сегодня несколько по-другому. Не пытайтесь применять закон Моисеев к современности. Когда мы это делаем, выходит, что мы берем только части из закона, а закон ведь это система. Эти части взаимосвязаны. На самом деле Павел говорит не про мужа и жену. Павел говорит вот что. После смерти мужа она ему не жена, она свободна. Ровно так же, после того, как мы умерли для греха, после того, как мы умерли для нашей ветхой жизни, наши отношения с законом перестали существовать. Закон для нас уже не существует. Кто-то скажет, что же беззаконие теперь получается? Нет. И на это Павел тоже ответит. Павел отвечает прежде всего людям, которые говорят, ну хорошо, есть Божья благодать, но Божьей благодати самой по себе не хватит, поэтому давайте христиане еще будут соблюдать Моисеев закон. Давайте мы поставим в их жизни кучу запретов, кучу барьеров.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к тексту, 4 стих 7 главы, и здесь Павел развивает эту тему. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вы помните, друзья, вот это противопоставление «жизнь по Адаму и жизнь по Христу»? Закон был необходим для того, чтобы смирить живших по Адаму и провозгласить грядущего Христа. Более того, в жизни ветхозаветного человека с одной стороны был закон, но с другой стороны была жертва. И этой жертвой они указывали на то, что ожидают искупления, ожидают Божьего действия. Если развивать эту идею дальше, то после смерти закона или после нашей смерти для закона мы соединены с живым Христом. Еще раз, мы с вами соединены с живым Христом, а не с мертвым законом. Аналогия действительно кажется нам странноватой. Я неоднократно слышал, как люди, особенно недавно пришедшие к Богу, говорят, я не могу себя представить невестой, я не могу представить себя даже частью невесты. А невеста Христова – это церковь. Действительно, мы с вами невеста Христова, и Христос для нас, внимание, я понимаю, что это будет сложно, но все же, Христос для нас второй муж. Отношения с первым мужем закончились, потому что первый муж – это та жизнь, которой мы жили, первый муж – это то, во что мы с вами родились. Мы родились в греховной природе. Через Иисуса Христа мы умерли для этой природы, и мы переходим в новую жизнь. Все старое для нас не имеет уже юридической силы. Я хочу здесь привести еще одну аналогию. Представьте себе, что вы работали в какой-то компании и были всей душой, всем сердцем привержены этой компании, и ваш начальник был вашим другом. Но потом в вашей жизни что-то произошло. Вы поняли, что работать в той компании вы не можете. И вы сказали, меня нет, я ухожу. Вы расторгли договор, забрали трудовую книжку, и вы нашли новую работу. Это принципиально иная работа. И вы рады вот этой новой работе. У вас новый договор, у вас новый начальник, Помните, мы говорили о том, что мы всегда кому-то служим. Невозможно просто жить в этой жизни, никому не служа. У нас всегда будет тот или то, кому или чему мы служим. И вот проходит какое-то время, и мы на новой работе, и мы счастливы, все у нас нормально. Утром звенит телефон, мы берем телефон, отвечаем и слышим голос нашего старого начальника. Но если раньше он нам указывал, он давал нам распоряжение, он звучал как человек, имеющий на нас право. Сейчас этот голос звучит по-другому. Звучит просительно. Звучит, может быть, даже заискивающе. И он нам говорит: слушай, я понимаю, что ты здесь давно не работаешь. Но ты знаешь, мы тебя ценим. Мы тебя очень любим. Ну и вообще, нам нужна твоя помощь. И она нужна прямо сейчас. И помочь можешь только ты. Вот один разок. Пожалуйста, сделай. Ну просто помоги по дружбе. Я напомню контекст. Вы ушли из той компании и никогда не хотели туда возвращаться. Вам противно все, чем занимается эта компания, все ее ценности, все то, чем она живет, все то, чем она стоит. Но тут вы получаете этот звонок, и вы начинаете думать: ой, а ведь там было много хорошего. Ведь там было много интересного. А ведь там и так далее. И перед вами выбор. Вы не обязаны говорить этому старому начальнику «да». Более того, вы обещали верность начальнику новому. Но выбор-то остается. Помните, я говорил, вы умерли для греха, но грех не умер для нас. И вы можете подумать так: ну, еще один разок. Но ведь было же там что-то хорошее. Вы знаете, что происходит при этом? При этом вы проявляете неверность тому начальнику, которому вы решили служить, тому начальнику, на которого вы решили работать. Также и здесь. Христианин не может держаться сразу за две эти части, за две эти составляющие. Мы не можем сказать: я живу по благодати, но также мне вот такой подпорочкой служит закон. Для христианина закон Моисеев – это далеко не подпорка. Это скорее камень на шее. И этот камень тянет вниз. Давайте прочитаем, потому что апостол Павел об этом тоже говорит. 5 стих. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Обратите, пожалуйста, внимание на слова апостола Павла. Он говорит о том, что мы были связаны законом. Но теперь мы умерли для закона и освободились от него. Зачем? Чтобы нам служить Богу в обновлении духа. Или буквально в обновленном духе. Я думаю, этот обновленный дух, кстати говоря, это Святой Дух. Мы служим Богу в Святом Духе. Мы умерли для закона. Мы соединены со Христом. Что же мы смотрим назад? Закон не дает жизни. Мы с вами об этом уже говорили. Я на это уже обращал внимание. Есть такая штучка, как пасторские истории. Истории бывают очень разные. Некоторые пасторы говорят: ну это точно было, это было на самом деле. Послушаешь историю и не верится. Я вспоминаю историю, которую рассказывал один американский пастор про богатую американку. История звучит не совсем реалистично. Но какой только глупости не делают богатые американцы. Не правда ли? У богатой американки умер муж. Она его очень-очень любила. И вот не могла с ним никак расстаться. И решила его не хоронить. Она решила его забальзамировать. И сделала ему такой стеклянный ящичек. И вот его забальзамировали и в одежде посадили в этот стеклянный ящичек за столик. И вот всю эту конструкцию, всю эту систему поставили в гостиной вдовы. Ну, деньги у нее были, с кем надо, она договорилась, кому надо, она заплатила. Ну, любой каприз за ваши деньги. И вот жила она так жила, а потом думает, съезжу-ка я, развеюсь. Поехала в Европу на полгода. В Европе, в путешествии, она встретила другого мужчину и влюбилась в него. И они продолжили путешествие вместе, они даже отложили возвращение домой, ну, потому что и у нее деньги были, и у него деньги были, все нормально. И вот после этого путешествия он говорит, я поеду с тобой в Америку. Она говорит, хорошо. И они приезжают домой. И есть там такая традиция, жених вносит свою невесту, или там уже муж с женой, я даже не знаю, была там у них к этому моменту свадьба или нет, возможно, и была. Короче, вносит на руках в дом. Только обычно так вносят в новый дом, да, вот в свой семейный дом. А тут он вносит ее в ее дом. Открывает дверь, он ее вносит на руках, вносит в гостиную, а там, а вы понимаете, что там. И он смотрит и говорит, слушай, а что это такое? А она настолько влюбилась, что уже и забыла про эту свою прихоть, про этот стеклянный ларец с забальзамированным телом мужа. Он говорит, ну вот, мой первый муж. И смотрит на это человек, которого она полюбила, ее второй муж, и говорит, слушай, первое, что я сделаю в этом доме, и первое, что мы сделаем вместе, мы его похороним. Мы убираем отсюда этот стеклянный ящик, и мы хороним этого человека, как положено. И похоронили. И правильно сделали. Пора было. Мы умерли для греха. Но почему же мы продолжаем любоваться на закон через стенки стеклянного ящика? Мы к этому еще подойдем, мы к этому еще вернемся с вами, потому что я понимаю, что вы сейчас думаете. Неужели закон плох? Нет, 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 закон не плох, он просто для другого сделан. Вы могли бы исполнить закон? Нет, конечно. Закон был скорее похож на смирительную рубашку для духовно взбесившегося человека. Но даже эта рубашка работала плохо. Плоть то и дело вырывалась из нее. И удержать эту плоть было невозможно. Теперь же, как мы читаем в 6 стихе, мы соединены с живым Христом. И наше дело приносить плод. Не потому, что я должен или я обязан, а потому что я люблю Христа. Я хочу жить для Него. Нет-нет, мы не зарабатываем спасение, но мы служим Христу, потому что мы любим Его. Помните, как Иисус спрашивал Симона Петра трижды, «Любишь ли ты меня?» И ответ был, «Да, конечно, я люблю тебя». И Иисус говорит, «Паси агнцев моих». И Петр это услышал. И именно Петр проповедовал первую проповедь в день Пятидесятницы. У Бога сегодня есть целый мир, который отворачивается от Христа. Но Бог задает нам и всему этому миру тот же самый вопрос. Любишь ли ты меня? Если ты его любишь, то и заповеди его будешь соблюдать, и заповеди его будут не тяжелы. Но не потому, что мы обязаны. Все, что мы делаем сегодня, делается лишь на одном основании. И основание это в том, что мы любим Господа. В следующий раз мы продолжим этот разговор и обязательно ответим на некоторые возражения, которые, вероятно, появились у кого-то из вас. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много тут комментариев у нас интересных. Спасибо вам большое, друзья. Я хочу сейчас просто обратить внимание наше с вами вот на что. Во-первых, действительно, без выбора свободы не бывает. Извините, без свободы выбор не может быть. Он не может быть в принципе. Но, и здесь очень правильно отмечают о том, что гордость, гордыня, это вот или недостаток смирения перед волей Божией, вот это, собственно говоря, и есть начало нашего падения. Если нет смирения, если я считаю, что я вот действительно все могу, как раз вот это вот, вот все могу, да, это как раз начало падения. Человек начинает говорить, да я, мне это искушение, оно для меня вообще ерунда полная. Вот я тут все всему противостоять могу. И тогда это значит, что ну вот уже нужно... Ну, просто остановиться, потому что действительно будет недостаток смирения, проявляется недостаток смирения. Кстати говоря, тут тоже есть предположение, высказывает слушательница о том, что, ну, что же получается, Бог сотворил человека, послушайте формулировку, Бог сотворил человека с недостатком смирения, как это может быть? Смотрите, если вы печете шарлотку в таких формах, где посередине этой самой шарлотки дырка, скажите, пожалуйста, а вы испекли дырку? Вот вы испекли отсутствие этой самой шарлотки? Нет, конечно. Вы испекли шарлотку, такую, какая она есть, в которой есть и дырка определенная тоже. Человек – существо очень сложное, творение очень сложное. И вот эта свобода, она действительно, ее можно понимать очень-очень по-разному. Пишет Ирина, любовь без свободы невозможна, потому Бог дает нам выбор. Именно так, да, это вот то, собственно, о чем мы с вами сегодня говорили. Тут еще интересные моменты напоминают нам о том, что мы новое творение. Древнее все прошло, мы все Христовы. Вот тут интересный момент, мы к этому еще обязательно вернемся. Опять вопрос о том, как это понимать. Да, мы новое творение, древнее все прошло. И вот это то, о чем мы говорили уже неоднократно, это что Бог уже что-то сотворил, Бог уже что-то совершил, но пока еще это не совсем реализовалось, не совсем не реализовано. Мы умерли для греха, это совершенно точно, но, да и точка тоже, но грех не умер для нас. Грех продолжает иногда предъявлять к нам определенные претензии. И вот тогда получается это противостояние, которое знакомо каждому из нас. Так вот, возможна ли христианская жизнь? Она возможна, когда Христос живет в нас. Никак иначе она быть не может. Иван Петров спрашивает, как можно верить в то, чего нет и не доказано. Нет и не доказано — это разные вещи. Иван, далеко не все в вашей жизни, Иван, вы доказываете. Вы достаточно во многое верите, такое, чего не доказываете. Пишет Невис Майн. Иногда я думаю, Бог создал человека ради бахвальства. Вот уточните, пожалуйста, чьего бахвальства, какого бахвальства? Божьего бахвальства. Бог самодостаточен, ему совершенно не нужны мы с вами, чтобы по поводу нас, вот, чтобы нами бахвалиться, чтобы нами хвастаться. То, что Бог находит радость в своем творении, это штука очевидная. И спорить с этим нельзя, потому что более, да, есть больше, более важная вещь. Мы читаем о том, что Бог сотворил нас, внимание, для своей славы. Вот бахвальство и слава — это разные истории. Бахвальство — это когда мы пытаемся приписать себе то, чего мы не имеем. Вот я могу, не знаю, сидеть и бахвалиться, не дай мне Бог этим заниматься, не дай Бог вам этим заниматься. А бахвальство человеческое и слава Божия как раз тем и отличаются, что Бог прославляется благодаря тем атрибутам, тем качествам, которые у него есть. Бахвальство человеческое и слава Божия как раз и отличаются тем, что человек приписывает себе в бахвальстве то, что принадлежит только Богу. В этом и проблема бахвальства. Человек пытается приписать себе то, что принадлежит Богу. Бог же в Иисусе Христе отдал нам то, чего у нас не было. Он дал нам свою Божью праведность. Вот в этом, друзья, принципиальная разница. В следующий раз продолжим. Тут немало еще интересных комментариев. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.